Я приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это большая честь быть вместе с вами. Большая честь быть вместе с тобой, доктор Джон МакАртур. Я сидел сегодня здесь и слушал этот замечательный хорал, и я представлял, как много людей слушали о том, что было проповедуемо с этой кафедры. И здесь есть времена, когда эта кафедра исчезает. Я думаю, что никогда не будет такого времени, когда голос с этой кафедры не будет слышен где-то в какой-то точке мира. Нас привлекает сюда служение доктора Джона МакАртура и Церкви Благодати. Потому что все, что представлено здесь, я говорил с несколькими людьми на этой конференции, и вы говорили мне, что вы пережили год для того, чтобы приехать сюда еще раз. Я знаю, что это правда. Я знаю, что когда я смотрю на вас, я вижу многих проповедников, которые находят удивительное ободрение, чтобы быть просто здесь в группе, большой группе проповедников. И это очень большая привилегия. Вы знаете, нет никакого другого места, похожего на это. Это одно из немногих мест, где тебе не нужно объяснять, что ты делаешь для того, чтобы жить. Это одно из немногих мест, где тебе не нужно защищать проповедование. Это одно из немногих мест, где, когда они узнают, что ты проповедник, их лицо освещается. Это одно из немногих мест, что когда ты придешь и можешь найти много друзей, проповедников. Одно, что меня ободряет прямо сейчас, потому что я представляю, что в аду сейчас очень большой красный сигнал моргает. Над зоной Сан-Валы, Калифорнии. Это очень опасно для ада, что происходит здесь. Мы живем в очень странном времени, это несомненно. И одно из отличий нашего времени заключается в том, что существует сегодня кризис проповедования. Нам нужно признать это, что есть такой кризис, и нам не нужно жить в массовой галлюцинации, что такого кризиса нет. Давайте я вам задам вопрос. Насколько вероятно вы верите, что вы будете слушать экспозиционную проповедь, когда вы пойдете в любую евангельскую церковь? И честный вопрос на этот вопрос показывает, что вы в действительности не имеете уверенности. Даже если вы придете в церковь, которая считает себя евангельской, вы будете слышать экспозиционную проповедь, объясняющую Слово Божие. Когда вы посещаете евангельскую церковь, в чем заключается ваше реальное ожидание? Давайте посмотрим, когда вы думаете над этим вопросом, когда вы думаете над вашим опытом и переживанием, в вашем опыте вы думаете, что как время движется вперед, менее и менее вероятно, что вы услышите эту проповедь такого типа. Посмотрите на литературу по проповедованию, которую печатают в христианском мире. Посмотрите на ресурсы, посетите веб-сайты. Посмотрите на ресурсы, конференции, семинары. И посмотрите, как мало экспозиции там есть. Это не так, да, не во всех местах так, по Божьей милости. Это не так здесь. Это не так мимо между нами, мы молимся об этом. Но это, к сожалению, увеличивающаяся истина в церкви вообще. Нам нужно задать вопрос, почему, когда мы определяем этот кризис, когда мы знаем, что он существует, мы задаем вопрос, почему он случился, если как будто какая-то стратегия существует, странно? Кажется, что существует как бы всеобщее разоружение евангельской церкви, как это, когда это касается экспозиционной проповеди. Экспозиция проповеди Священного Писания должна быть самой простой проповедью, понимаемой людьми. В действительности ты должен быть слишком умным, чтобы перепортить это. Ты действительно трудно пропустить, что говорит Библия. Неемия 8 глава, откройте, пожалуйста. Мы видим проявление того, что значит проповедование. Это просто. Это просто, чтобы понять. И все люди собрались, как один человек, перед водяными вратами и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу Моисея, которую заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, кто могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое они сделали для этой цели, а подле него по правую руку стояли Матфия, Ишимая, Ананая, Урия, Хелкия, Масея, по левую руку его Фидая, Мисаил, Малхия и Хашум, Хашбадана, и Захария, Мишулам, по левую сторону. И Ездра открыл книгу в глазах всего народа, потому что он стоял выше всего народа. Когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и они поклонялись и повергались пред лицом Господа до земли. Иисус в Анане, Шреве, Аним, Акув, Шафтай, Годия, Моасея, Клита, Азария, Завад, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Я не говорю, что экспозиция Писания – это легкое дело, но это легко понимаемое дело. Посмотрите, 8 стих, достаточно ясно. Они читали из книги, из закона Божия, внятно объясняли, и народ понимал прочитанное. Насколько возможно, я спрашиваю вас, не понять это? Что значит в этих словах, что в этих словах, что мы можем не понять? Очень просто. Вы читайте книгу и объясняйте ее. Вот в чем, вот план, запишите его. Очень внимательно будьте. Это не какой-то там закодированный месседж здесь. Вот как это действует. Читай, объясни, читай, объясни, читай, объясни. Вы знаете, сегодня есть кто-то находится сегодня до сих пор в душе, потому что инструкция на шампуне написана «намажь, смой и повтори», «намажь, смой и повтори». Да, так и написано, читай Библию, объясняй его и делай это снова и снова. Что мы не понимаем здесь? Инструкции очень важны. Вам нужно сделать это правильно, понять их правильно. Я в своей жизни достиг той точки, когда я решил, что я не использую больше инструкции. Вы знаете, когда я прихожу в магазин Toys R Us для того, чтобы собрать велосипед, я плачу $50, чтобы мне собрали, потому что я не могу... Я не могу, вдобавок я не могу прочитать эти инструкции, потому что их перевели с китайского. В действительности, друг мой, у которого был младенец, и его жена, они были студентами, и мы купили для них такую люлечку. Мама, папа, они покупают эту люльку. И отец в момент абсолютного посвящения, он говорит, сегодня вечером я соберу это вместе. И он сделал это. Одна проблема была. После многих часов он сделал это. Там должна была быть инструкция до инструкции, в которой было написано, собери эту штучку в комнате, где ее будут использовать. Потому что ему пришлось разобрать эту всю, затащить в комнату и там опять собрать. Но вы знаете, инструкция в Библии очень ясна. Читайте ее и объясняйте. Ну, есть, конечно, кое-что еще здесь. Во всяком случае, исторического фона. Насколько... Почему это происходит, что сегодня люди упускают это? Есть еще один важный момент – призвание. Посмотрите в книге Ездры. Посмотрите, книга Ездра, 7 глава. Ездра, 7 глава, 6 стих. Этот Ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев и дал ему... царь по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. Вы знаете, Никто попало может проповедовать. Речь не идет о том, что кто угодно может взять эту инструкцию и исполнить повеление. Рука Господня, она лежит на некоторых мужах, которые призваны к этому. Призвание очень важно, призвание незаменимо. Даже Артаксеркс, персидский царь, понял важность этого призвания. Мы понимаем доказательства, свидетельства об этом призвании. Посмотрите, в 10 стихе написано, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Призвание очень большая часть того, что сделало Ездру проповедником. Кроме того, его изучение Писания, посмотрите, здесь написано, 7 глава, 11 стих. Это копия письма, которое Артаксеркс дал Ездре, священнику и книжнику. Как он описывает его? Написано: «От меня дано повеление, чтобы в царстве моем из народа Израилева». Он пишет, что он дал это учителю закона, священнику, и он знает, что рука Божия лежит на этом человеке. Это было подтверждено его подготовкой, его посвящением к изучению, что он становится способным, натренированным в законе Господне. И после этого инструкция проста. Читай и объясняй, читай и объясняй, и повторяй это снова. У нас есть инструкции в Новом Завете также. Вы знаете, это классический текст, который живет в вашем сердце, 2 Тимофея, 4 глава. Мы понимаем, что это апостол Павел представляет финальный месседж Тимофею, и он показывает этот великий приоритет в проповедовании Божьего Слова. «Я призываю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Царства, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай».